Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские тексты России и беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Большинство текстов, которые вы услышите здесь, вошли в список претендентов на ее присуждение. Меня зовут Илья Азар, я журналист.
Меня зовут Настя Лотарева, и я спецкор BBC. Мы сегодня послушаем и обсудим с авторами, их сразу два, текст, который вышел в издании «Верстка». Он называется, цитаты, «Это ли не патриотическое чувство, когда чужих детей не бывает и все наши?» Это цитата Марии Львовой-Беловой. И это история религиозной общественницы из Пензы, которая стала вывозить в Россию и интегрировать, тут стоят кавычки, украинских детей. Материал про Львову-Белову появился очень вовремя, буквально по русской пословице про «дорого яичко ко Христову празднику», потому что он вышел буквально через несколько дней. Львова-Белова, детский омбудсмен, попала вместе с Путиным под ордер на арест Международного уголовного суда как раз за вывоз украинских детей с недавно оккупированных территорий.
Мне кажется, надо пояснить, почему это вообще произошло. Мне кажется, что рядовой читатель не очень понял.
Что началась война?
Вот новость. Путина отправляет Гаагу, и вдруг еще с ним почему-то детский омбудсмен. Это не как-то сходу, мне кажется, сложно понять.
Во-первых, вы послушаете об этом в самом тексте. Его, напомню, прочитают, как это обычно бывает у нас в подкасте. А во-вторых, вопрос вывезенных украинских детей с давно оккупированных и недавно оккупированных территорий стал действительно каким-то центральным во время этой войны, во время полномасштабного вторжения, которое началось в феврале 22-го года, и это вопрос и неоднозначный, и сложный. Об этом тоже поговорим.
Просто получается, и так и есть, видимо, что именно по этому вопросу, который вроде кажется не самым первостепенным, я не знаю, на фоне гибели детей, бомбежек, мирных городов, чего-то еще подобного, и тем не менее именно по нему легче всего предъявить обвинение, я не знаю, выписать ордер, а по поводу непосредственно расстрела пленных, опять же, бомбежек, это пока никакого вины нет, и сложно разделить агрессивную войну от обычной войны. Там все не так просто прописано в этих законах в международном праве.
Я думаю, потому что это длящееся преступление, которое находится на глазах, потому что российские власти, в частности, сама Львова-Белова, которая тоже взяла под опеку ребенка из Мариуполя, не скрывает то, что происходит, и как будто бы даже гордятся этим, и, собственно, тут все очевидно, и доказывать в меньшей степени что-то нужно, чем, например, с тем же расстрелом пленных. В любом случае, я предлагаю послушать текст, его прочитает, как обычно, Алевтина Пугач, а потом мы поговорим с авторами этого текста. Это Регина Гималова и Анна Рыжкова.
27 октября 2021 года Мария Львова-Белова встречалась с Путиным по видеосвязи. Накануне она вступила в должность уполномоченной по правам ребенка, заменив на этом посту свою давнюю подругу Анну Кузнецову. На встречу Львова-Белова надела нежно-розовый пиджак с брошью в форме цветка и начала речь с упоминания, что занимается защитой прав детей уже более 15 лет. В ответ Путин поинтересовался ее семейной историей. «Сколько всего детей-то у вас?» – спросил он. «Детей 9. 5 рожденных, 4 приемных и 13 молодых ребят с инвалидностью под опекой», – ответила чиновница. «Как же вы со всем справляетесь, имея в виду общественную работу? А многодетные мамы, они же такие, многозадачные». 9 марта, когда состоялся их следующий разговор, уже больше 2 недель шла война. С самого начала боевых действий новая уполномоченная занялась вывозом украинских детей. Ей было важно защитить их от обстрелов и дать им будущее. К началу марта на территорию России доставили более 1000 детей-сирот. Президент подчеркнул, что возможность обрести семью должен получить каждый перемещенный ребенок. Писала тогда Львова-Белова в своем телеграм-канале. Через 9 месяцев после начала войны она признается, что, едва получив пост уполномоченной, сразу попала в пекло. Началась спецоперация, Донбасс, вот это все. Мне не стыдно за этот год, потому что мы с командой выложились даже не на 100%, а на 150%. К этому моменту чиновница уже окажется в 7 международных санкционных списках за организацию незаконного вывоза несовершеннолетних из оккупированной части Украины в Россию. Когда Мария Львова-Белова заняла пост детского омбудсмена, она уже успела войти в президиум Генсовета «Единой России», поучаствовать в выборах депутатов Пензенской гордумы и посидеть в кресле сенатора. Биография чиновницы выглядела идеальной для любой государственной должности. Жена священника, благотворительница, многодетная мама с опытом приемного родительства. Источник, знакомый с Львовой и Беловой, говорит: «Анна Кузнецова избралась депутатом гордумы в сентябре 2021 года, и ей надо было предложить кого-то себе на замену». Очевидно, что это должен был быть примерно такой же человек. Вот Львову Белову и взяли. Один из свидетелей назначения Львовой Беловой говорит, что ее кандидатуру активно продвигала Русская Православная Церковь. В сравнении с Анной Кузнецовой у нее бэкграунд лучше и детей побольше. Русская Православная Церковь давно и активно вмешивается в семейную политику государства. Иерархи РПЦ много лет добиваются запрета абортов и также блокировали законопроект о профилактике домашнего насилия. «Есть партия консерваторов-фундаменталистов», объясняет собеседник, близкий к российской власти. «Часть из них, большая, тесно связана с партией войны. Все они пропоповские». Но поскольку РПЦ курирует, по сути, всю семейную политику, то за ними последнее слово в назначении чиновников уровня детского омбудсмена. Так Львова Белова и стала совместным проектом РПЦ и администрации президента. Родилась и выросла будущая чиновница в Пензе. Дирижер эстрадного оркестра по специальности, Львова Белова работала преподавательницей по классу игры в пензенских музыкальных школах и в училище культуры и искусств. В 19 лет Мария вышла замуж за программиста Павла Кагельмана, прихожанина одного из местных храмов. Он влюбился в будущую супругу, пока та пела на клиросе. Павел хотел многодетную семью, Львову Белову это сразу покорило. По ее словам, если она знакомилась с парнем, который хотел меньше 3 детей, второго свидания не случалось. Первый ребенок у пары родился в 2005 году. Через 2 года Львова Белова родила во второй раз. В 2008 году Мария узнала об отделении отказников в детской городской больнице. С этого началась ее карьера в НКО. «Мы ходили к малышам, мыли их и читали сказки, бросая своих детей. Это может прозвучать жестко, но мне кажется, что неправильно посвящать всю жизнь только своим детям. У женщины должны быть и другие задачи», рассказывала чиновница в одном из интервью. Благотворительная инициатива оформилась в первую общественную организацию Львовой Беловой «Благовест». Мария с мужем, а также Анна Кузнецова с ее супругом стали заниматься социальной адаптацией детей-сирот. Но этот союз распался из-за ссоры 2 будущих чиновниц. Вскоре после запуска Кузнецова вышла из проекта. Правда, Львова Белова уверяла, что с подругой они разошлись только в работе, и рассказывала, что даже крестила ребенка Кузнецовой. «Они были нормальные девчонки, только слегка православные», вспоминает Олег Шеребков, исполнительный директор Пензенского фонда «Гражданский союз». «С той поры, как они поругались, у них как будто началась и до сих пор продолжается дурацкая конкуренция. Кто больше детей родит, кто больше свечек поставит, кто с президентом чаще будет видеться». В 2014-м Кузнецова вступила в Общероссийский народный фронт, а вскоре возглавила движение «Матери России». Львова Белова в это время запустила в Пензе свой первый крупный проект «Квартал Луи» — реабилитационный центр, где выпускников детских домов с инвалидностью готовили к самостоятельной жизни, чтобы уберечь их от психоневрологических интернатов. На этот проект Львова Белова получила 400 тысяч рублей от регионального Минтруда. В 2016-м Анна Кузнецова стала уполномоченной по правам ребенка в России. С того же года карьера Львовой Беловой, как и бюджетные отчисления в ее проекты, резко пошли вверх. Львова Белова стала открывать новые реабилитационные центры, более масштабные и дорогостоящие. Ее новый проект «Дом Вероники», пансион для молодых людей с тяжелой степенью инвалидности, собрал порядка 27 миллионов рублей, часть из которых выделили правительство Пензенской области, фонд полпредов ПФО и фонд президентских грантов. Следом Львова Белова начала строить целый квартал для детей и выпускников детских домов с инвалидностью – арт-поместье «Новые берега». В публикациях проект называли общественно-церковным. Деньги на его строительство собрали за счет государственных грантов, региональных субсидий и десятков благотворителей, в числе которых были Сбербанк и Роман Абрамович. На портале РПЦ упоминалось, что на проект ушло порядка 190 миллионов рублей. Усилия благотворительницы принесли плоды и лично для нее. В 2016 году она получила орден Святого Равноапостольного Великого Князя Владимира третьей степени РПЦ. В 2017 вошла в Федеральную общественную палату, а в 2018 году Львова Белова стала доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. В сентябре 2019 года Львова Белова сама поучаствовала в выборах депутатов Пензенской городской думы 7-го созыва от «Единой России» и победила, но потом отказалась от мандата. На своей странице Львова Белова извинилась перед избирателями и пожаловалась, что во время предвыборной кампании постоянно переступала через себя, постоянно шла на уступки, выслушивала огромное количество негатива в свой адрес. «Мое место сегодня, видимо, не среди законодательного собрания и чиновников, от чьих заседаний я, честно говоря, засыпаю», — писала тогда Львова Белова. Но уже через два месяца, в ноябре 2019-го, Львова Белова нашла свое место в составе Президиума Генсовета «Единой России». Тогда же муж чиновницы, Павел Кагельман, завершил карьеру программиста и ушел в священники. Львова Белова переживала, что в ее жизни появятся ограничения, но, по ее словам, ей пришлось только выкинуть несколько коротких юбок. Впоследствии Павел стал настоятелем храма, построенного в арт-поместье «Новые берега». Вскоре Львова Белова получила должность сенатора в Совете Федерации от Пензенской области. В то же время она взяла под опеку еще восьмерых молодых людей с ментальной инвалидностью. Львова Белова не раз отмечала, что хочет защитить детей-сирот от попадания в психоневрологические интернаты. Но активную кампанию благотворительного сообщества против строительства закрытых учреждений она никак не поддержала публично. И проигнорировала обращение к Путину, которое подписали 115 представителей НКО, помогающих людям с инвалидностью. Среди подписантов были, например, Любовь Аркус, Наталья Водянова, Екатерина Мень. Тем не менее, Львова Белова публично выступала за принятие законопроекта о распределенной опеке для недееспособных людей. На его необходимости настаивали не только представители независимых НКО, но и в РПЦ. При своем назначении на пост омбудсмена Львова Белова причисляла этот законопроект к самым важным в сфере ее работы. Но, судя по карточке проекта на сайте Госдумы, он так и остался без движения. Маша и Аня, приближаясь к партии, в какой-то момент стали или поддерживать правительственную повестку, или молчать, отмечает исполнительный директор фонда «Гражданский союз» Олег Шарипков. Маша в такие моменты скорее молчала. Мне кажется, эта черта у нее появилась именно тогда. Коготок увяз, и всей птичке конец. В то время как Львова Белова пошла в федеральную политику, пензенские СМИ писали, что в ее социальных проектах стало меняться отношение к подопечным. На некоторых жильцов якобы оформлялись кредиты для оплаты расходов на лечение. Другие умирали из-за отсутствия должного ухода, а постояльцев с тяжелой формой инвалидности прятали от проверяющих органов. Ради пиара Марии Львовой Беловой людей туда буквально загоняли табунами на различные мероприятия, и они чувствовали себя, словно из них устраивают зоопарк для высоких гостей, писали журналисты блокнота. Публично эти обвинения сотрудники проектов Львовой Беловой никак не комментировали. В конце 2021 года благотворительница стала выпускницей президентского кадрового резерва. Диплом ей вручал первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко. В октябре Путин назначил ее на должность уполномоченной по правам ребенка. В том же 2021 году чиновница оформила опекунство еще над 5 недееспособными выпускниками детского дома. Львова Белова рассказывает, что в детстве она не могла представить себя в какой-либо конкретной профессии. Она всегда знала, что хочет быть мамой. Когда у нее появилась семья, она поняла, что детям особенно важно чувствовать тепло родителей, и в воспитании стала сторонницей не долгих разговоров, а объятий. С началом войны в Украине у Львовой Беловой появились амбиции опекать детей не только России, но и Украины. А к концу первого года Львовой Беловой в должности омбудсмена ее команда в итоговом отчете подсчитает: чиновница обняла более 1000 детей. Уже в первые годы войны из оккупированных частей Украины в российские регионы эвакуировали сотни детей. Большинство из них оказались в пунктах временного размещения, на базах отдыха и в детских учреждениях. 11 марта прошлого года Львова Белова впервые дала понять, что украинских детей-сирот будут передавать в российские семьи. Чиновница заявила, что такое решение Путин поддержал безоговорочно и сказал ей действовать в интересах детей. За 2022 год россияне вбивали в поисковой строке Яндекса запрос «взять ребенка из Донбасса» 30 824 раза. Около половины этих запросов, более 13 тысяч, пришлось на март-апрель. Для сравнения, в феврале пользователи интересовались темой лишь 218 раз. А за весь 2021 год количество таких запросов было равно нулю. По словам Львовой и Беловой, обращений действительно было очень много. Для всех, кто хотел взять в семью ребенка с оккупированных территорий, Львова-Белова подготовила специальные инструкции. Это ли не единство? Это ли не патриотическое чувство, когда чужих детей не бывает и все наши? Реагировала Львова-Белова на отклик семей. Омбудсмен публично поддерживала пропагандистский тезис о спасении детей Донбасса. Но пока другие чиновники говорили преимущественно об угрозе от нацистов, Львова-Белова в первую очередь хвалила российские семьи. В ее интерпретации пострадавшие от обстрелов дети находятся на границе между тьмой и светом. А россияне способны дать им кров и отогреть заботой и любовью. Львова-Белова не раз отмечала, что в российских семьях травмированные войной дети меняются к лучшему. «Это небо и земля. Дети даже внешне становятся похожи на своих приемных родителей». Про эвакуированных детей омбудсмен рассказывала и в своем телеграм-канале. Например, про мальчика Ваню из ДНР, которого определили в образовательный центр «Лидер» в Воронежской области. Теперь Ваню не отличить от местных. На вопрос «Откуда ты?» спустя месяц жизни в России он отвечает, что из Боброва. Другой пример — Богдан, которого эвакуировали из Донецка в ту же Воронежскую область. Омбудсмен подчеркивала, теперь Богдан в безопасности шлифует на станке детали и обещает, что поможет отстроить родной город. Официально брать украинских детей под опеку российские семьи смогли только в конце мая 2022 года, когда Путин подписал указ об упрощенной процедуре получения гражданства РФ для детей из ЛНР, ДНР и Украины. Но Львова-Белова и до этого вела переговоры с ЛДНР, чтобы отправлять украинских детей-сирот в российские семьи как можно быстрее. Первые 27 детей из ДНР попали под временную опеку в Московской области уже в апреле. Львова-Белова нередко лично сопровождала детей из оккупированных территорий во время эвакуации в РФ. Иногда она буквально передавала их в руки новым приемным родителям и не сдерживала слез умиления и счастья. К октябрю 2022 года только по официальным данным в российские семьи определили более 380 детей из Луганской и Донецкой областей. Сколько всего детей из Украины живут в интернатах, ожидая встречи с приемными родителями, подсчитать сложно. Но такие случаи время от времени находят журналисты. Львова-Белова утверждает, что ее сотрудники работают не только над устройством украинских детей в приемные семьи, но и над их воссоединением с родными. Правда, в пример омбудсмен всегда приводит один и тот же случай. История отца военнослужащего ВСУ, который после фильтрации приехал в Россию за своими детьми и вернул их домой. «Мы точно не работаем над тем, чтобы забрать детей у родителей и передать каким-то российским семьям», утверждала чиновница. Участие чиновницы в вывозе детей на территории государства-агрессора правозащитники неоднократно называли нарушением международного закона. Согласно докладу Американского института стратегии и политики New Lines и Канадского центра прав человека Рауля Валенберга, случаи вывоза сирот могут быть использованы в качестве доказательств геноцида, в котором Украина уже обвинила Россию. Сама Львова-Белова реагирует на заявление международного сообщества с иронией. В июне, когда уполномоченная впервые попала под санкции в Великобритании, она опубликовала в своем телеграм-канале шуточный пост и заявила: «Мы в России дружим с семьями, организациями, а теперь будем дружить и санкционными списками». В августе Мария Львова-Белова объявила, что и сама стала приемной мамой для украинского ребенка, 15-летнего Филиппа из Мариуполя. Подросток оказался в России в мае. Его привезли в санаторий «Поляна» недалеко от Одинцова вместе с другими 30 детьми из Мариуполя. Осенью телеканал «Царьград» снял Филиппа в документальном кино под названием «Это мой ребенок». В нем мальчик рассказывает, что до начала войны жил в Мариуполе в приемной семье, но опекуны бросили его, когда начались боевые действия. Подростка отвезли в Россию и поселили в санатории «Поляны». И с тех пор у него было постоянно плохое настроение. Все изменилось, когда детей навестила Львова-Белова. В один момент приезжает Маша, это было незабываемо», — вспоминает Филипп в разговоре с журналистом «Царьграда». «Это самый прекрасный человек, которого я в жизни встречал. У меня никогда не было человека, который бы меня любил так сильно, как она». В одном из отчетных видеороликов о той поездке Львова Белова заходит в комнату к девочке-подростку, садится к ней на кровать и говорит: «Я отвечаю за всех детей страны. Но так как вы пока на территории России, я за вас тоже отвечаю». Все это время девочка сидит, обхватив рукой ногу, а Мария Львова-Белова держит ее за колено. Чиновница максимально сокращает дистанцию между собой и детьми каждый раз, когда встречается с ними. Она садится в платье на детские коврики, поджав ноги под себя, берет на руки дошкольников, сажает их на колени, обнимает и целует, чтобы успокоить. Во время телевизионных интервью она просит знакомых журналистов называть ее просто Машей. А сотрудники, уполномоченные между собой, сокращают ее имя и отчество, Марию Алексеевну, до двух букв – МА. Накануне годовщины вторжения, 16 февраля, Львова-Белова провела с Путиным большую встречу и подвела итоги своей работы. Она упомянула, что теперь знает, каково это – быть приемной мамой ребенка с Донбасса, потому что взяла в семью 15-летнего подростка из Мариуполя. «Благодаря вам», — добавила уполномоченная. В июле Мария Львова-Белова навестила детей, которые остались в разрушенном Мариуполе, и рассказала им, что в ее собственном доме теперь живет частичка этого города. Дети сфотографировались с чиновницей и вместо слова «сыр» прокричали фразу «Мариуполь – город будущего». После поездки чиновница решила вернуть детям из Донбасса ощущение мирной жизни. Для этого с июня 2022 по март 2023 года она провела для них 6 лагерных смен на юге России и в Подмосковье. Львова-Белова лично встречала детей с караваем и артистами в русских народных костюмах. «Мы вас так встречаем, потому что вы теперь наши», — приветствовала подростков чиновница. В рамках интеграционной программы в этих лагерях подросткам из Украины предлагают пройти психологическую реабилитацию. После этого дети возвращаются домой, назад, на особо обстреливаемые территории, как называет их Львова-Белова. По ее мнению, 2 недели в лагере должны помочь не только самим детям, но и их родителям. Ребенок вернется в родной город и сможет передать семье заряд уверенности в том, что в России их не оставят в беде. Но на деле не все вывезенные в лагеря дети возвращаются домой по прошествии 2 недель. К началу марта на юге России и в Крыму в детских лагерях, как сообщала сама Львова-Белова, оставалось порядка 89 детей, задержавшихся на отдыхе. По словам омбудсмена, насильно их никто не удерживает. Дело в сложной ситуации на линии фронта и в том, что родители этих семей не могут забрать их самостоятельно, объясняла Львова-Белова. О каких именно лагерях идет речь, омбудсмен не уточняла. «Это дети из Херсонской и Запорожской областей», — говорит источник, знакомый с ситуацией. «Теперь же вернуть их можно, если родители сами приедут за ними. Понятно, что мужчин через фильтрационные мероприятия вообще могут не пустить и не выпустить. Неизвестно, в какой момент этих детей могут признать оставшимися без попечения родителей, а значит, подлежащими передаче под опеку в приемную семью или еще куда-то. Кроме того, на каждую смену приглашают довольно неочевидный состав спикеров». Например, телеведущую Ксению Бородину, которая рассказывает о том, как стать лидером общественного движения в актуальной повестке. Или блогерку Татарка FM, которая в своем YouTube-шоу обсуждает, торчит ли Зеленский и суверенна ли Украина. Роман Крюков, студент Академии педагогики и психологии Южного федерального университета, прошлой осенью работал на одной из таких интеграционных смен для украинских детей. Это дети, которые сталкиваются с военными. «Они видят танки в своих городах. Поэтому тема СВО в воздухе витала», — рассуждает Роман. «Признаюсь честно, я готовился увидеть детей из ПТСР, которые тяжело идут на контакт и не доверяют другим. Но я не могу сказать, что увидел какие-то отличия. И из всех запросов, которые я получал от них, только 2 были связаны с происходящим в Украине. Например, со страхом потерять своих близких». Психолог предполагает, что все дело в пластичной детской психике, которая легко адаптируется к новым условиям. Марию Львову-Белову беспокоит не только судьба украинских детей, но и воспитание российских школьников. Главным образом патриотическое. В мае чиновница собрала в Москве подростков из 82 регионов России которые представили ей свои проекты о буллинге, взаимоотношениях со сверстниками, счастливом детстве. На форум, как рассказали его участницы, пригласили также несколько человек из ДНР, в том числе десятиклассницу Полину Чичкан из Горловки. Львова Белова опубликовала фотографию девушки в своем канале и предположила, что российские школьники помогут Полине отвлечься от страшных событий. Школьницы из Тулы, Мария Житкова и Алина Молодцова, посетив форум, поняли этот призыв по-своему и сделали Полину лицом проекта «Правда детей Донбасса». Они опубликовали видео, на котором девушка из ДНР стоит на фоне флагов РФ и ДНР и вместе со сверстниками-земляками зачитывает текст о жизни под обстрелами. Мы спросили Марию Житкову, какое впечатление на нее произвела встреча с Львовой Беловой. Она ответила, что ее открытость и любовь к детям вызвали у нее шок и назвала чиновницу примером для молодежи. «Я не поверила, что такие люди бывают», — рассказала школьница. Мария Алексеевна показала, что можно помогать людям и делать это просто. На вопрос о смысле боевых действий и о судьбе детей, которые стали жертвами войны, девушка ответить не смогла и добавила, что не имеет политического образования. На следующую встречу школьников Всероссийский съезд движения детей и молодежи под патронажем Сергея Кириенко под названием «Движение первых» Мария Львова-Белова взяла своего приемного сына из Мариуполя. Подросток вышел на сцену в толстовке с принтом из ножей, роз, орлов, колючей проволоки и матрешек. Школьница из Горловки Полина Чичкан тоже приехала на этот форум. На съезде девушка сказала телеканалу «Россия-1», что видит сплочение нации и новых территорий. А вернувшись домой в Горловку, школьница записала видео, в котором рассказала своим сверстникам о миссии движения. «Быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении и быть первым». Такие сообщества очень напоминают аналогичное движение в нацистской Германии. Там дети тоже большую часть времени занимались спортом, музыкой и прочими неполитическими активностями, но в нужные власти моменты выступали в поддержку государства и армии, говорит Даниил Кен, педагог-психолог и глава Альянса учителей. Конечно, у Путина нет настолько долгосрочных планов, чтобы первоклашки в пилотках выросли и стали его солдатами, но по сути это моральное насилие над детьми, при котором их родители должны сделать выбор. Либо сопротивляться и подвергать себя опасности, либо найти какое-то оправдание и смириться. В марте 2023 года Львова Белова поддержала запрет на усыновление российских детей родителями из недружественных стран. В условиях политики так называемой «отмены России» высока вероятность травли российских детей за рубежом, их унижения по национальному признаку, сказал омбудсмен. Чтобы поддержать международное сотрудничество, чиновница предложила в этом году помогать детям Африки. И как истинная верующая попросила на это благословение. Правда, не в церкви перед батюшкой, а в Кремле у Путина.
Ты знаешь, я довольно много работала в благотворительности, и для меня один из самых интересных аспектов, может быть, не до конца тут как-то прописаны, потому что тут сосредоточились все-таки на политической карьере Львовой и Беловой. Это про то, как человек, как бы это сказать, нормальный, с правильными установками, умеющий работать, да, там, и с сиротской темой, и с темой уязвимых групп, вдруг внезапно перекидывается на то, что снимает радостные видеоролики с чужими детьми, весело шутит по этому поводу, иронизирует, ну и вообще там полностью перевернул доску, так сказать, во имя своей карьеры.
Ты имеешь в виду то, что произошло после начала войны или еще раньше?
Я имею в виду именно то, что произошло после начала войны, потому что как будто Львовы и Беловы мы услышали в таких объемах именно с февраля 22-го, но я предлагаю поспрашивать у авторов, какое у них впечатление сложилось об ее деятельности в принципе и до того. Давай спросим об этом у авторов. Привет!
Привет!
Здравствуйте, Анна и Регина. Рады вас видеть.
Привет! Привет.
Львову Белову, в отличие от многих, кто занимал этот пост до нее, ну, собственно, всех, занималась в Пензе профессионально благотворительностью и занималась ею много. Как можно оценить этот период, ее работу там? Она вообще нормальный благотворитель-то была?
Ну, вот опять-таки люди, с которыми мы разговаривали, говорят, что да. И говорят, что этот период ее работы, он действительно важный, что она сделала действительно много для детей с инвалидностью, для молодых людей с инвалидностью, в том числе с тяжелыми формами инвалидности, что она им помогала и развивала в регионе достаточно важные инновационные на тот момент инициативы.
Я бы тут еще добавила, что те люди из Пензы, с которыми нам удалось поговорить, отмечали, что она была не только нормальной благотворительницей, да, и делала прогрессивные проекты, но она была еще невероятно харизматичной. И как только она представляла свои проекты предпринимателям или другим людям из НКО, ей сразу же хотелось помогать, и, в общем-то, она именно была таким специалистом, который вовлекал в свое сообщество других людей, и, в общем-то, все были рады, когда она открывала новые проекты в Пензе, и чаще всего именно хвалили эти проекты.
Я просто не могу до конца понять, как пройден этот путь от действительно довольно классных проектов, судя по всему, к тому, что человек становится фигурантом Международного уголовного суда за то, что вывозят чужих детей. Где произошла эта трансформация, на каком этапе, когда был этот выбор сделан?
Нам так кажется, что это этап, когда она решила отстраниться от своих региональных проектов, от региональной работы и уйти в федеральную политику. Началось это где-то в 2017-18 году. Она приняла участие в местных выборах в Пензенскую гордуму. После этого вошла в президиум «Единой России» и дальше уже буквально через год заняла кресло сенатора.
Так а зачем она это сделала, вы думаете? Это бабки или что? Или слава? Или мысли, что на федеральном уровне она сможет сделать больше?
Хочется пошутить, что, возможно, она поняла, что на федеральном уровне она сможет обнять еще больше детей. Ну, то есть, дело в том, что она действительно производит впечатление, да, вот несмотря на то, что она вся такая верующая, типа благочестивая, она производит впечатление амбициозного человека, которому важна оценка людей из власти, оценка ее деятельности. И не знаю, если вы видели кадры ее той самой вот встречи с Путиным, когда он ее назначал на должность, но видно, насколько, не знаю, видно, какой трепет она испытывает от того, что она вот-вот сядет в это кресло, как она старается ему понравиться. И вот мое лично субъективное впечатление человека, который, ну, не знаю, десятки интервью с ней прочитал и посмотрел, кажется, что действительно она достаточно амбициозная, чтобы тянуться и тянуться к власти, и чтобы действительно стремиться к какой-то высокой должности, где другие масштабы, другие бюджеты и другой охват детей.
Я в связи с вашим материалом посмотрела много с ней видеоматериалов. Выглядит это, честно говоря, максимально крипово, как весьма симпатичная и радостная женщина с своим замечательным голосом говорит действительно какие-то супер криповые вещи, приветствует приехавших сирот в лагере. Ну, то есть это, правда, было сильное зрелище.
Просто удивительно, что вот эту же магию отмечал один из наших спикеров из Пензы. Он говорил, я все никак не мог понять. Я к ней подхожу, я с ней разговариваю, замечательный человек, такое классное впечатление на меня производит. А потом там через несколько недель слушаю, что она сказала кому-нибудь в интервью, и не могу поверить своим ушам. Вот, то есть была такая фраза, и действительно этот диссонанс, мне кажется, это то, что преследует тебя постоянно, когда ты пытаешься, не знаю, разгадать какие-то загадки вот этой личности.
Ну, когда я читал текст, мне, конечно, вспомнилась Нюта Федермессер и та история с выборами в Мосгордуму, на которую она как бы сначала пошла, а потом после воя недовольных с либерального фланга, так скажем, ее выдвижением от мэрии сняла свою кандидатуру.
Но, тем не менее, потом и продолжала и продолжает работать с правительством Московской области, находится в Народном фронте. Ну, в смысле, это карьера, которая возможна, и занимается проектами в Нижегородской области. То есть, в целом, для благотворителя это вроде бы как нормальный путь. Ну, попытаться сделать больше на федеральном уровне. Ну, просто получается где-то Нюта Федермессера, а где-то вот Львова Белова.
Ну, и прошу заметить, что Львова Белова, она все-таки в какой-то момент от благотворительности отошла. С того периода, как она стала сенатором, она вышла из всех своих благотворительных проектов, из всех благотворительных инициатив и начала работать уже как исключительно такой федеральный чиновник путинского госаппарата.
А если ее сравнивать с ее вот заклятой подружкой Кузнецовой, которая была перед ней, в чем вообще между ними разница, с вашей точки зрения? Ну, опять же, обе матушки, обе с плюс-минус одним бэкграундом, и одна сменила другую. В чем разница?
Ну, они действительно очень похожи. И, кстати, Львова Белова, перед тем, как она заняла пост своей подруги, говорила потом в каком-то из интервью, что она не могла поверить, что это свершится, потому что не может быть такого, чтобы два человека подряд из Пензы с одинаковым бэкграундом занимали одну и ту же должность. То есть она сама неоднократно это сходство отмечала, но на мой взгляд, Львова Белова как бы действует более тонко. Она, наверное, реже позволяет себе какие-то высказывания, которые могла позволять себе Кузнецова и которая всех сразу шокировала, да? То есть она такая, как будто бы умеет нравиться людям из разных сообществ. Она в целом привлекательна и для детей, и для спонсоров, и, как мы понимаем, для представителей власти. И, кстати, люди, которые сейчас уже, ну да, во время войны критикуют ее действия в связи с вывозом украинских детей на территорию России, вот эти люди нам в интервью говорили, что когда ее назначили на должность, им казалось, что это идеальная кандидатура. Вот. То есть буквально то самое комбо, которое было необходимо для этой должности. И также они говорили, типа, и лучше, чем Кузнецова.
Ну да, и наконец-то всех устроит. И консерваторов, потому что такой бэкграунд у благотворителей. Ну, получилось, как получилось.
Да, я хотела просто добавить, что на самом деле, даже когда ее только-только назначили, было достаточно много публикаций о том, что это плюс-минус один и тот же портрет, и выводов, что, вероятно, люди, назначающие на эту должность, определились с образом детского омбудсмена, идеальным образом, который должен быть. Условно говоря, на Кузнецовой апробировали, на Львовой Беловой уже точно одобрили.
Я извиняюсь, что я ваш женский диалог вмешаюсь. А чего мы вообще хотим от детского омбудсмена? То есть, а что-то не так вообще? Ну, помимо того, что там она любит Путина и прочее, ну, как бы, а чего мы должны ожидать от
России? И ворует чужих детей?
Но это отдельная тема. Или у нас претензии только по этому поводу? Как бы здесь такой разговор, что она что-то делает, что как-то все не очень. Я так понимаю, дело не только в украинских детях.
Эффективна ли она для российских детей?
Кстати, я бы вот так не сказала, что дело не только в украинских детях. То есть, безусловно, такое внимание к ней сейчас приковано из-за вот этого громкого скандала с вывозом украинских детей. Ну, понятно, не только с вывозом, но еще и с их так называемой интеграцией внутри России. И там, мы, когда делали материал, не могли не обратить внимания на то, как она вообще тему войны преподносит для российских школьников, да, в основном для подростков. Но, честно скажу, если вот даже посмотреть какие-то ее отчеты или посмотреть ее телеграм-канал, она производит впечатление максимально эффективного омбудсмена. То есть она успевает и там заниматься какой-то адресной помощью. Она утверждает, что ей звонят родители, у которых проблемы напрямую. Вот, она добивается каких-то сложных операций для детей со сложными заболеваниями. Она постоянно занимается вот этой темой подростков, чтобы они, значит, как-то лучше социализировались, чтобы у них была ранняя профориентация. То есть вот этот вот багаж — это то, что, наверное, не позволяет вот мне как автору говорить, что на пост пришел человек, который вообще там не соответствовал этим требованиям. Наоборот, она супер деятельная. Но как бы нам сейчас понятно, что как только началась война, в ее такой типа пул обязанностей вошла еще работа с украинскими детьми, и вот тут она максимально поддержала как бы курс партии Путина и еще и поблагодарила его за, как многие помнят, за то, что ей удалось аж стать приемной мамой ребенка из Донбасса. В общем, мне кажется, что возможно, не будь войны, мы бы все сидели и хвалили ее за какие-то проекты на местах.
Ань, а казалось бы, ну, такого открытого человека, который так много сделал и так много с кем контактировал, ну, можно получить о ней много информации, да, там, из аппарата, ее из аппарата, может быть, Кузнецовой. Про нее вообще сотрудники как-то говорят, удается с ними переговорить, удалось ли, потому что я не до конца поняла вот про источники ваших собеседников в этой среде.
Да, я сейчас расскажу всю историю. Дело в том, что мы в верстке следили за вот этим вопросом вывоза детей еще с прошлой весны. И, безусловно, тогда, когда вообще было очень много белых пятен во всей этой истории, мы обращались в разные пресс-службы, там, сначала уполномоченные по правам детей в Московской области, потом в пресс-службу самой Марии Львовой-Беловой. И, в общем-то, наш контакт выстроился не очень хорошо. Точнее, сначала он был эпизодический, а потом, видимо, они увидели, что мы в публикациях добавляем этот контекст, связанный с международными преступлениями, и цитируем разные международные организации, которые говорят, что вывоз детей может быть элементом для там, доказательства геноцида. И, в общем, в какой-то момент мы, безусловно, потеряли с ними связь. То есть Львова Белова раздает интервью направо и налево, но только тем медиа, которые... Ну, в общем, про правительственные медиа или православные медиа. Когда стало понятно, что у нас вот формируется профайл, мы сделали запрос к ее пресс-секретарю, и они даже пообещали ответить на наши вопросы, но как бы не сделали это в те сроки, которые сами обозначали, поэтому о ее отношениях с сотрудниками и какой-то внутренней кухне ее работы мы можем знать тоже из публикаций. И вот там мы видим, что, например, она вся такая своя не только для детей, но и для своего аппарата. И кто-то из журналистов, когда делал репортаж о ее поездке в Мариуполь, по-моему, отметил, что сокращенно они называют ее «ма». Вот «ма». То есть как мама, да? Мария Алексеевна она. Ну вот, в общем-то, «ма» за глаза. А еще я просто, когда смотрела ее интервью с разными СМИ, пару раз отмечала, знаете, так вот они оставляют такой закадр, вот что было перед мотором. И вот там, например, ведущий спрашивает вас, как лучше, Мария Алексеевна? Она говорит, ну, Мария, а лучше вообще Маша. То есть вот она вся такая своя, многие с ней на «ты», все ее обнимают, ну, в общем, вы поняли.
Ну и в целом это прослеживается в том числе и в ее работе с детьми. Про то, как она сокращает дистанцию, про то, как она старается стать сразу же своей, сразу же понравиться, смотрит в глаза детям, говорит, как она их защищает, что это ее обязанность прямо здесь и сейчас, держит их за коленки, берет их на руки, целует, обнимает.
А как мы понимаем вообще, как правильно поступать с детьми, там, которые, насколько я понимаю, остались там без родителей на оккупированных территориях или с родителями, ну, которые там, допустим, не интересуются детьми своими, которые там уехали в какой-то лагерь и не вернулись. То есть что надо делать, что-то правильно, неправильно?
Слушайте, ну все эти механизмы, они описаны, они все закреплены, в том числе и международными договоренностями. Здесь нужно действовать с ними по согласованию с Киевом, по согласованию с властями той страны, гражданами которой они являются.
Ну, у нас же война идет.
Да, идет война. И в условиях войны все эти как бы механизмы, они тоже прописаны международным правом. У меня был диалог с женщиной, которая сейчас входит в комиссию при ООН, и которая именно что занимается расследованием вот этих кейсов вывоза детей. И здесь есть такой нюанс. Безусловно, когда идет какая-то бомбежка, когда дети находятся в прямой опасности, Понятное дело, что бывают ситуации, когда нет какого-то гуманитарного коридора, чтобы они вот так вот же безопасно, плавно оказались на территории своей страны, но в безопасной ее части. И бывают ситуации, когда детей, ну вот, эвакуируют на территорию государства, которое начало войну. Но в этих случаях государство это должно сразу же разработать некий план, как эти дети будут возвращены обратно. Как только в Украине в конкретных, там, в разных частях станет безопасно. И вот этот вот, как бы, пошаговый план, если мы опираемся на международное право, должен быть исполнен, и возвращение детей на их родину должно быть в приоритете. Что же оказалось у нас? Ну, во-первых, надо понимать, что есть разные группы детей. Самая сложная, на мой взгляд, группа — это группа детей из детских учреждений, так называемых там ЛНР, ДНР, да, где, возможно, директора там давно поддерживают российскую власть, и, может быть, даже у кого-то есть российские паспорта, и вот они несут ответственность за детей и принимают за них решение, да, где эти дети окажутся. И вот эти дети, кстати, часть из них были эвакуированы же еще до начала войны, там, за неделю до. И потом несколько месяцев часть из них жили в санатории в Таганроге, ну, в таком детском центре. И вот тут как бы, как будто бы понятно, почему мы не видим родителей, которые вот бьют во все колокола и ищут этих детей.
Потому что, простите, да, простите, что я скажу эту фразу, потому что не видели их и 8 лет до того, ну, просто по понятным причинам.
Да, и к тому же, честно говоря, я вполне себе допускаю, что кто-то из их родственников мог, ну, быть согласен на такой сценарий. Вот. Есть дети, которые якобы оказались без родителей именно из-за войны. Ну, то есть, например, там мама погибла, а воспитывал ребенка отец, и вот отец ушел воевать, и он оказался, значит, непристроенным, и вот вдруг он оказывается тоже эвакуированный в Россию. Это другая история. И тут тоже вопрос, кто будет запрашивать какую-то информацию о его судьбе. Вот. И будет ли запрашивать российская сторона? Российская сторона и сама Львова-Белова утверждают, что они этим занимаются. Вот. Другое дело, что мы мало таких кейсов знаем, но зато знаем, что как минимум 380 детей уже воспитываются в российских семьях. И вокруг этого устроили как бы настоящий праздник, то есть регулярно Львова-Белова отмечала, как она гордится россиянами, которые, значит, оказались настолько добры, что они не оставляют чужих детей в беде, как сильно вырос, простите за это слово, спрос на детей с Донбасса в опеках, в разных регионах. И, в общем-то, то есть как будто бы российская сторона работает на возвращение этих детей, но сам этот процесс и как он происходит, мы не видим.
А вот эти 380, да, детей?
Да, как минимум.
Это дети, у которых есть на Украине родители, или это сироты? Или это разные дети?
Это дети-сироты, которые получили российское гражданство по упрощенной процедуре. Мы не знаем внутри этой большой группы, да, 380 детей, какие есть дети. Возможно, это дети из сиротских учреждений, которые, не знаю, 8 лет не видели своих родителей, родственников, никого, и вот теперь их, значит, приняли российские семьи. Но, возможно, среди них есть и те, кто как бы был на связи с родственниками или, возможно, даже с опекунами, находясь еще на территории Украины, но теперь оказался в российских семьях. На самом деле, вот история самого вот этого приемного сына Марии Львовой-Беловой, ведь она тоже такая, то есть это ребенок, который не жил в учреждении, это ребенок, у которого была приемная семья, но как бы по рассказам этого мальчика или по легенде мы не знаем, эта приемная семья во время войны себя как-то не так показала, якобы они собрали чемоданы и сказали, ну все, теперь каждый сам за себя, и вот она его, значит, с удовольствием приняла в свои объятия, и теперь он...
Ну такая модельная, да, модельная история, конечно.
Так, а вот если это так было, это что, это противозаконно?
Да, это противозаконно, на самом деле. Здесь важно повторить вот этот тезис, что принимать решения о гражданах, о несовершеннолетних гражданах другой страны, власти третьей страны, должны только по согласованию с властями, собственно, чьего гражданства являются эти дети. И здесь нельзя просто брать и выдавать детям российское гражданство, говорить, что они больше не украинцы, они теперь россияне, и теперь мы будем делать с ними все, что захотим. Да нет, так не бывает.
Но Россия же как бы оккупировала эти земли и вообще признала их уже частью России. То есть в рамках, как бы, я так понимаю, российской логики все законно.
Да, именно в этом и конфликт, что в рамках российской логики много чего теперь законно. И на самом деле вопрос вывоза детей и их устройства в семьи, вот он как бы не был так сильно открыт. Во-первых, до того момента, как Путин подписал этот указ об упрощенной процедуре получения гражданства детей, да, и тогда все сказали, ну все, наконец-таки все бюрократические проволочки мы победили, и теперь дети пойдут в семьи. А во-вторых, вот после так называемых референдумов, ну, просто многие чиновники, и Мария Львова-Белова просто начала открыто называть этих детей, вот там, дети нашей страны. И, кстати, в ее реакции на вчерашние новости ведь тоже это прослеживалось, что она сказала большое спасибо, что вы так вот оцениваете нашу заботу о детях нашей страны. Вот, то есть, как бы Донецк, Луганск, Херсон, вот и все теперь наша страна в ее логике.
Я просто к тому говорю, может, я как-то неправильно говорю, но, ну, как бы мы живем же в обстоятельствах, которые есть, поэтому если там Путин решил аннексировать территории и признать их своими, явно там не собирается коммуницировать с украинскими властями не только по поводу детей, а ни по какому поводу, как же надо помогать этим детям, и же нельзя бросать как бы просто так, не знаю, без опеки, правильно же?
Вот они и помогают.
Ну, я и говорю.
Украинская сторона требовала гуманитарные коридоры из того же Мариуполя.
Ну, я имею в виду, если его нет, то, значит, надо как-то... Условный омбудсмен должен помогать детям, ну, как бы сложилась такая ситуация. Или что, она должна, ну, как бы... А что надо делать было бы?
Мне кажется, условный омбудсмен должна наладить связь с людьми, которые могут запрашивать информацию об этих детях в других городах Украины. И если понятно, что там с омбудсменами так называемых ДНР, ЛНР, у нее крепкая связь, то мы не знаем, общается ли она там с кем-то из Харькова, например.
Да, и давайте не забывать, что во время оккупации вот до марта и до осени, до этих периодов освобождения территории, что там тоже были дети, оттуда тоже вывозили детей. И есть определенный процент территорий, которые на сегодня освобождены и остаются под властью Киева, но дети... Некоторые дети с этих территорий перемещены в Россию.
Я хочу вернуться, если можно, к цифрам, потому что международные организации и, собственно, киевская власть называют цифру в несколько тысяч. Мы сейчас слышим цифру в 380 и сколько-то еще, но вообще речь о скольки детях все-таки идет. Это примерно понятно?
Тут есть цифра, сколько вывезенных детей, и цифра, сколько тех, кто попал в российские семьи. Вот мы когда говорим 380... Это официальная цифра самой Львовой-Беловой, по-моему, на конец года. Это дети, пристроенные в семьи, вот, живущие в российских семьях. А сколько было вывезено, я думаю, что, ну, как бы очень-очень примерно, что это, ну, там, более 2000 точно, потому что весной сама Львова-Белова говорила, таких детей более 1000, а потом и мы, и журналисты, вот как бы находили еще и еще, и как бы суммировали какие-то десятки, сотни детей, которых вывозили, и эта информация просачивалась в какие-то региональные медиа. В общем, я думаю, что это, ну, как минимум 2000, но наверняка больше. В цифрах есть большая сложность, потому что в первые месяцы войны и сотни тысяч называла украинская сторона вывезенных детей. Но когда они говорили «вывезенные дети», они не обязательно имели в виду именно дети-сирот.
Сложная история получается. Хочу задать вам последний вопрос. Вы поработали над таким большим профайлом. Какое у вас сложилось личное впечатление, что она за человек? Львова-Белова.
Это очень неоднозначная персона, как мне кажется, но, тем не менее, это такой типичный чиновник путинской России, как мне кажется. Ну, отношение, по крайней мере, такое к ней. Возможно, она делает все, чтобы не казаться такой карьеристкой, амбициозной, имеющей во власть и так далее. Но если смотреть без всякой лирики на ее действия и последствия, то все-таки складывается такое впечатление, что ей очень хочется этой власти, и хочется там находиться, и хочется там сидеть, и что она вот всеми такими своими благими действиями делала все для того, чтобы оказаться в какой-то момент вот в этой точке.
Ань, а ты что думаешь?
Я думаю о том, что мне в целом работа над профайлом далась тяжело, потому что очень сложно, не общаясь с человеком, давать некую оценку его личности и его проектам. И я, честно говоря, когда выписывала этот текст, думала про, не знаю, про родителей где-нибудь в Донецке, которые получают от нее там мешки с гуманитарной помощью и, наверное, очень сильно ее благодарят. И наверное, она, приезжая на оккупированные территории, чувствует себя очень важной, нужной. И, в общем-то, действительно неоднозначный герой. Единственное, что ложится на другую чашу весов для меня, это то, как она общается с Путиным, то, как она публично поддерживает войну, как бы, да, заботясь о детях, как будто бы вот только о тех детях, которых мы вывезли, но не о тех детях, которые остались в Украине и чьи дома бомбят. Вот. И ну, для меня просто немыслимо, что человек в разгар войны может поблагодарить президента страны, начавшей войну, за то, что у нее вот появилась возможность пригреть мальчика, чья судьба просто как бы сломалась из-за войны. И вот эти все нюансы, они как-то очень сильно диссонируют друг с другом, особенно когда ты видишь, как, не знаю, ее обожают дети, которые с ней контактируют, вот, как они ей восхищаются, и как она потом делает на этом акцент в своих отчетах. Вот. Поэтому мне кажется, что это очень сложная фигура, но у меня она вызывает почему-то страх.
Да, спасибо вам, и действительно очень уместный и вовремя профайл получился. Счастливо.
Пока.
Пока.
Пока-пока.
Не знаю, как тебе, но мне кажется, что вся история Львовы и Беловой, она про то, как благими намерениями вымыслилась буквально и очень стремительно дорога в ад.
Ну, мне кажется, вся Россия туда движется по этой дороге.
Хотелось бы делать какие-то остановки. На этой радостной ноте мы, видимо, и закончим наш подкаст. Я напомню, что он называется «Давай голосом», что мы выходим на всех платформах, и надо обязательно ставить звездочки и писать комментарии. Нам это важно. С вами была Настя Лотарева.
И Илья Азар.
До свидания.
Всего доброго.